Сегодня мы будем изучать очень интересный и очень необычный отрывок из Евангелия от Иоанна. 8 глава, 1, 11 стихов. Очень интересны сами по себе, интересны по своему содержанию, безусловно, очень важные. Там есть колоссальные, важные уроки, мы сегодня коснемся, конечно же, их. Но этот текст известен еще и вот чем. Дело в том, что в Новом Завете есть всего несколько мест, у которых, относительно которых у богословов нет полной уверенности относительно их достоверности. Библия – удивительно точная книга. Если сравнить Библию с другими образцами литературы, написанными примерно в то же самое время, то мы можем обнаружить просто колоссальное различие в сохранности текста. Библейский текст сохранился, ну, по сегодняшним данным, более 5000 манускриптов, сохранилось древних манускриптов Нового Завета. И когда их собирают вместе, когда их вместе анализируют, то у богословов нет сомнения относительно более чем 99% всего текста Нового Завета. То есть они могут, проанализировав все, и мы... и знакомы со специалистами, которые в действительности очень много знают и исследуют в этой сфере, вот, и они могут абсолютно точно с достоверностью сказать, что подавляющая часть, 99, даже больше говоря, 99,9% текста Нового Завета абсолютно точные и несомненные. Но есть несколько мест, относительно которых у специалистов нет уверенности. Вот эти 11 стихов, которые мы сегодня будем изучать, одно из таких мест. Причина этого в следующем. Дело в том, что эта история отсутствует в большинстве ранних манускриптов Нового Завета. Ее нет также в ранних переводах Нового Завета на другие языки. На коптский язык был переведен Новый Завет очень рано, на сирийский, на старогрузинский, на армянский языки. Так вот, в этих переводах также эта история отсутствует. Более того, даже в тех манускриптах, в которых эта история есть, она появляется в разных местах Евангелия Иоанна. А в одном манускрипте она даже стоит в Евангелии от Луки. Очевидно, что в начале ее, скорее всего, не было здесь, в этом месте, где она стоит сегодня. Скорее всего, эта история существовала ранее в устном предании, и она была настолько хорошо известна, что, по всей видимости, кто-то записал ее на полях текста Нового Завета, и потом постепенно она перекочевала в сам текст. Скорее всего, это действительно так. Тем не менее, исследуя историю жизни Иисуса Христа в Новом Завете, читая четыре Евангелия очень внимательно, мы можем прийти к уверенности, что очень многие элементы этой истории можно найти, или похожие элементы можно найти в других ситуациях, которые представлены в Новом Завете. Таким образом, у нас, опять-таки, по мнению специалистов, нет оснований сомневаться в том, что эта история действительно была. Это событие действительно имело место быть когда-то, оно произошло, но его уровень, по всей видимости, был не такой, что он не вошел, этот текст не вошел сразу в оригинальный текст Евангелия от Иоанна. Дело в том, что когда мы читаем этот отрывок, мы можем увидеть, что тема, которая затрагивается здесь, очень широко и очень ярко раскрывается на протяжении всех четырех Евангелий. Это тема сравнения двух религиозных систем. Это тема сравнения религии фарисеев, иудейской религии, которая сложилась на то время, с религией Иисуса Христа. Я сразу оговорюсь, я применяю здесь слово «религия» не в смысле мертвой системы. Слово «религия» в его оригинальном значении означает подход к Богу или система поклонения Богу. У каждого человека есть своя какая-то религия. Есть свой метод, как он имеет отношение с Богом, как он строит отношения с Богом. Так вот, есть человеческая религиозная система, которая была представлена в лице иудаизма или иудейских религиозных начальников. И вот приходит Иисус на землю, Приходит Божий Сын, и Божий Сын, придя на землю, хочет показать нам правильное отношение к Отцу, правильное отношение к Богу. Если вы наблюдали, внимательно читая Новый Завет, вы можете обнаружить, что столкновение Иисуса Христа чаще всего происходит не с римскими властями и не с язычниками, которые вокруг костра бегают и поклоняются своим бубнам, шаманам. Нет, это столкновение чаще всего возникает между Иисусом Христом и представителями иудейской организованной религии. И на это есть определенные причины. Дело в том, что это очень важный вопрос. Человеческая религия – одна из самых больших проблем, существующих в мире. Это действительно очень распространенная проблема. Она возникла по причине того, что люди изначально потеряли общение с Богом. Но у всех у них где-то глубоко в душе есть представление о том, что Бог все-таки существует. И поэтому они пытаются создать свои собственные конструкции, на основании которых они якобы могут иметь доступ к Божеству и даже более того, могут заручиться Его благорасположением. Отсюда и пошли самые разные религии. Их очень много в мире. Самых разных конструкций. Беда заключается в том, что даже тогда, когда Бог послал свое специальное откровение людям, когда Он явился на горе Синаи, и когда там на горе был дан закон, и когда были предначертаны все принципы, каким образом человек может прийти к Богу и иметь общение с Ним. Даже тогда, если вы помните, самая большая проблема, которая преследовала израильский народ, это попытка добавить что-то к тому, что они получили от Бога. Вы помните, сразу после того, когда они получили 10 заповедей, сразу после того, когда они пообещали, мы вступаем в завет с Богом, сразу после этого Моисей поднимается на гору, и, находясь на горе, он пробыл там немножко дольше, чем эти люди могли вытерпеть. Он пробыл там 40 дней. Вы помните, что сделали люди, которые, народ израильский, которого только что клялся в верности Богу? Они вылили себе золотого тельца. Почему они вылили золотого тельца? Потому что это то, что они видели в Египте. На протяжении всей оставшейся истории израильского народа мы видим снова и снова Израиль возвращается к этой проблеме. Это проблема синкретизма, то есть проблема добавления, попытка добавить, внедрить человеческие элементы в данную Богом религию. Опасность этого заключается вот в чем, друзья мои. Дело в том, что человеческая религия и Божья религия прямо противоположны друг другу. Их основная разница в следующем. Человеческая религия всегда направлена на человека, на его собственные интересы. Она всегда построена так, что она основывается на его собственных ценностях, на его собственной значимости и на его собственных силах. И она пытается заставить божество работать на свои собственные интересы. В этом отличительная особенность любой человеческой религии. Божья религия же, она прямо противоположная. Она всегда сконцентрирована на Боге, она всегда сконцентрирована на служении Ему и на служении ближним. И мы увидим это очень ярко представлено в этой истории. Давайте прочитаем ее. 8 глава Евангелия Иоанна. Мы будем читать с 1 по 11 стихи. И мы видим, как много истин, которые представлены здесь, и они откликаются в разных других местах Священного Писания, показывая, что проблема, затронутая здесь, действительно реальна. Она действительно актуальна не только тогда, она актуальна для нас с вами сегодня. Итак, читаем Евангелие Иоанна, 8 глава, с 1 стиха. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Как я уже сказал, фарисеи и книжники, которые упомянуты здесь, они были наиболее активными и ревностными представителями иудейской религии на время земной жизни Иисуса Христа. Как мы уже отмечали не раз, с самого начала земного служения Иисуса Христа эти люди стали в очень радикальную оппозицию к Нему. Поначалу это начиналось медленно. Они подозревали, что этот человек пришел с небес. Они имели достаточно оснований думать, что он обладает действительно божественной силой. Но по мере того, когда они видели разницу между его подходом и своим собственным, они все более и более отдалялись от него, они все более и более становились враждебным по отношению к нему, и они все более и более искали возможности, каким образом они могли бы ослабить его влияние, каким образом они могли бы нейтрализовать его. И по мере того, как ситуация выходила из рук, из-под их контроля, они не могли ничего сделать, по мере этого они все дальше и дальше приходили к той роковой черте, после которой они принимают решение убить Иисуса Христа, предать его римлянам на смертную казнь через распятие. Все четыре Евангелия уделяют этой теме очень много внимания. Они показывают, что религия Иисуса Христа или система поклонения Богу, которую принес Иисус, и религия фарисеев и книжников или человеческая религия – это два совершенно разных мира. Это две совершенно разных системы, у которых нет ничего общего. У них разная природа, у них разные цели – у них разные мотивации. Но самое главное, друзья мои, подход Иисуса Христа к поклонению Богу и служению Ему спасает. Тогда, когда человеческая религия, религиозность фарисеев и книжников, она разрушает и неизбежно ведет к смерти. И мы это видим не только в этой истории, мы видим это во всем Новом Завете, и мы видим это во всей истории христианства за многие века его существования. Мы посмотрим на эти две системы жизни, мы посмотрим, исходя из этой истории, на две системы отношения к Богу, с тем, чтобы не только понять, в чем их различие, но, наверное, самое главное, дорогие мои, проверить самих себя, проверить свое сердце, нет ли в нашей жизни примеси человеческой религии, нет ли в нашем подходе к поклонению Богу какого-то элемента синкретизма, то есть какой-то попытки смешать божественное с человеческим, смешать святое с нечистым. Вначале мы посмотрим на лживую религиозность фарисеев, и потом коснемся, посмотрим на сердце Иисуса Христа, на Его подход, на Его отношение. Фарисеи и книжники, как я уже сказал, были известны своим очень ревностным отношением к закону и к религии вообще. Они тщательно изучали закон, они спорили друг с другом, очень много спорили друг с другом и с разными другими фракциями. Это была естественная часть их жизни. Они пытались определить тонкости закона, они пытались выяснить, какой же заповеди нужно отдать предпочтение тогда, когда невозможно исполнить обе заповеди или все заповеди. И вот однажды они подходят к Иисусу Христу и задают ему вопрос. И вопрос предназначен был, как и во многих других случаях, он был сконструирован таким образом, чтобы привести Иисуса в тупик, поставить его в тупик и как-то принизить его значимость. Смысл этого вопроса заключался в следующем. Они попытались узнать, какая заповедь самая главная. Евангелие от Матфея, 22 глава, мы читаем об этом с 34 стиха. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, до этого была история, помните, с черной вдовой, когда саддукеи спросили, за кого она, чья она будет женой потом тогда в Царстве Небесном, когда она за семерыми была. Так вот, услышали они, что он привел саддукеев в молчание, Иисус ответил им из Писания, они собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, заметьте, опять цель, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Заметьте, Иисус, немало не сомневаясь, без каких-то промедлений, Иисус отвечает очень кратко, но очень емко. Иисус ясно знает, какая заповедь самая большая, самая важная. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоей и всем разумением твоим». Это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Как я уже сказал, ключевое отличие религии Иисуса Христа – или системы богопочитания, системы общения с Богом, которую принес Иисус Христос, заключается в том, что его вектор направлен к Богу и к ближнему. Он направлен от себя. Христос приходит, и Он сам так живет, и Он учит людей, которые вокруг Него. Он учит, и Он говорит, смысл нашей жизни, смысл общения с Богом заключается только в том, когда мы полностью сердце свое направим к Нему, когда мы возлюбим Его, и заметьте, как Он подчеркивает, всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. То есть Он говорит о цели, это должно быть нашей целью, чтобы наша жизнь, наша мечта, наше счастье, наше будущее, наши устремления были связаны с Ним. Если они будут связаны с Ним, то тогда они обязательно будут связаны с благом ближнего, с благом людей, которые нас окружают. Как я уже сказал, религия фарисеев прямо противоположна. Центром их религии всегда является мое собственное благо, мое собственное счастье, мой собственный интерес, мои собственные цели, мои собственные ценности. И они строят систему богопочитания, которая была призвана к тому, чтобы обеспечить достижение этих самостей, этих своих собственных целей. Заметьте, такая религия может извратить все, что угодно. Она может взять закон Моисеев, данный Богом, и превратить ее в человеческую религию, которая хуже язычества. Она может взять, более того, благодать, учение о благодати, Евангелие Иисуса Христа и извратить его, превратив его в служанку своего собственного «я». Именно об этом и идет речь. Вот почему я назвал эту часть «лживая религиозность фарисеев». Эта религиозность, эта религия не имеет ничего общего с настоящим богопочитанием. Это система, придуманная людьми. Это система, которая ставит своей целью, как я уже сказал, она всегда уходит со своими корнями в любовь к самому себе, любовь к своему клану, к своей группировке, к своей партии, к своей нации и так далее. Это очень самоцентричное явление. Церковные порядки, заповеди, законы, и даже имя самого Бога этими людьми используются ради самих себя, ради своей выгоды, ради своей славы. Они готовы ради всего этого идти по головам, не считаясь ни с чем. Вот почему мы видим такое катастрофическое состояние христианского мира сегодня. В нем слишком много человеческой религии. В нем слишком много этого вектора, который направлен к самому себе. Давайте посмотрим немножечко подробнее на эту религию фарисеев. Лживая религия фарисеев, прежде всего, самоцентрична, как я уже сказал. Это, пожалуй, наиболее яркое отличие человеческой религии. Любовь к самому себе и ее основной двигатель. Вот почему Иисус, когда обращается к ученикам, Он говорит, если кто хочет идти за Мною, тот что сделай, самое первое? отвергни себя. Без этого, без отвержения себя христианства нет. Как я вам уже говорил, братья и сестры, нам приходится бывать в разных местах, и особенно вот после таких вот двух поездок, которые у меня были, одна по одной части страны, другая по другой части страны в России, после того, когда видишь многих людей, многие церкви, многих служителей и состояние народа Божьего, это чрезвычайно ярко видно, вот это разительная разница, колоссальная разница между одними людьми, которые ищут Бога и Божьего, и между другими, которые пытаются на протяжении уже пару десятков лет пытаются каким-то образом примешать к Божьему свое, примешать к Божьему человеческое. Как я уже сказал, что человеческое «я» и его личные интересы здесь главное действующее лицо. Все остальное – заповеди, церемонии, различные элементы религиозной практики – это только инструменты, которые призваны достичь или служат как средство для достижения этих собственных целей. Посмотрите, что происходит в этой истории. Очень интересно. С 3 стиха мы читаем. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние. И поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Что ты что скажешь?» Слушайте последнюю фразу. «Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению». Попробуйте представить себе эту сцену. Это очень яркая, эмоционально заряженная сцена. В ней собраны наиболее глубокие эмоции, которые когда-либо люди переживают. Ну, во-первых, прелюбодеяние – одно из тяжких моральных преступлений. Уже само по себе оно всегда вызывает глубокие осуждения совести, оно вызывает страх, потому что этот человек ясно понимает, что его осуждают другие. Оно вызывает глубочайший стыд, потому что эту женщину выставили на обозрение всех. Оно вызывает ожидание суда. Она знает точно, что она вполне может закончить свою жизнь достаточно быстро. С одной стороны. С другой стороны, закон. С другой стороны, это группа людей, которая движима определенной целью, и она выставляет закон, у них есть закон, который они говорят, закон требует, пожалуйста, вот есть определенное решение. Заметьте, во всем этом это человеческие судьбы, это Божий закон, это Божье имя, это святость Божьей истины, все собрано воедино, и все собрано для того, чтобы использовать все это для одной очень низкой цели. Послушайте еще раз последние слова. «Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его». Обратите внимание на ужасную черствость этих людей. Им дела нет до этой женщины. Они не пришли в ужас от ее греха. Они не сокрушены и не трепещут по поводу всего того, что произошло. Они просто поймали ее. И они видят, хороший случай, удобный вариант для того, чтобы свести счеты с тем, кто уже глаза поднамозолил здесь нам. Это человеческая религия. И она очень ярко показана здесь. В этом ужас фарисейской религии. Ее носители используют заповеди, используют Божий закон, церковные порядки, человеческие грехи, судьбы людей, их трагедии. Они все это используют для своей собственной выгоды, для своей собственной цели. И как я уже сказал, в этом ужас человеческой религии. К великому сожалению, если бы это только закончилось фарисеями во время иудеев до Иисуса Христа. К великому сожалению. Вот эта человеческая религия в разных ее формах, она живет, она присутствует. Она подобно плесени разводится и поражает христианский мир собой. В самых разных формах. в самых разных местах. Кто-то защищает или возвышает свой собственный имидж, используя судьбы людей, используя библейскую истину, используя Божье имя. Кто-то преследует материальные интересы. Кто-то пытается привлечь к себе внимание или доказать свою собственную правоту, а кто-то, подобно фарисеям, пытается просто закрепить свое положение власти. Фарисеи на протяжении десятков лет считали себя главными в иудейской религии, поэтому они произвели такую общую схему размышлений. Они изучали закон, они стремились тщательно исполнять его, они родили о многочисленных преданиях, традициях, порядках. И в результате в их сознании их фракция и их имидж соединились воедино с самим Богом и Его законом. Защищая себя и свое положение, они думали, что они защищают Бога. Они думали, что они защищают закон. Продвигая себя, они думали, что они продвигают закон, и этим служат Богу. В результате создается вот эта взрывоопасная смесь. Люди поднимают свои собственные интересы на уровень значимости Бога. Вот почему человеческая религия чрезвычайно опасна. Вот откуда взялась инквизиция. И, к сожалению, инквизиция не закончилась в Средневековье. Если потухли костры, буквальные костры, то костры образные, они горели, продолжают гореть, очень часто горят. Эта религия использует Бога, использует Его святость, использует Его закон для достижения своих собственных целей. Она манипулирует законом для того, чтобы возвысить себя, для того, чтобы утвердить себя. Фактически эти люди ставят самих себя на место Бога и свои собственные интересы на место воли Божией. И в результате, казалось бы, эти глубоко религиозные люди становятся совершенно бесчувственными, жестокими, не считающимися ни с чем и ни с кем. Вот почему именно они стали причиной распятия Иисуса Христа. Друзья, мы говорим об этом очень серьезно по одной простой причине. По причине того, что вот этот элемент, человеческий элемент, человекоцентричный элемент, он продолжает жить. Если вы помните Достоевского, братья Карамазовы, в этом романе есть очень удивительная глава, называется «Легенда о великом инквизиторе». Если кто-то не прочитал еще, это стоит прочитать хотя бы одну эту главу. В этой главе рассказывается история, когда это происходит в средние века, когда, ну, по легенде этой, приходит Иисус в деревню, в которой все очень плохо, и там девочка, вот маленькая девочка умерла, и ее хоронят. И вот Иисус приходит и воскрешает эту девочку, и надежда появляется у людей. И люди вроде бы воспрянули до того момента, пока не появляется этот старый, сгорбленный старик, великий инквизитор. Он приходит, и он арестовывает Христа, и он садит его в темницу. И вот там состоялся разговор. В принципе, этот разговор и главная часть всей этой главы, очень стоящий того, чтобы посмотреть. Суть его в следующем. Этот великий инквизитор говорит: ты нам не нужен. Уходи отсюда по-хорошему, иначе мы снова тебя распнем. В этом воплощении человеческой религии. Человеческой религии не нужен Иисус Христос. Человеческой религии нужен только тот Бог, который бы утверждал их самих. Тот же Бог, который приходит и говорит: отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Он неудобен для человеческой религии, поэтому она воюет с ним. Итак, первый элемент, который мы видим в лживой религиозности фарисеев, это самоцентричность. Второй элемент – это бесчувственность. Что вполне понятно. Как только сокрушение перед Богом и трепет перед Ним, и беспредельная любовь к Нему перестают быть главной мотивацией в религиозной жизни и практике, неизбежно создается опасность, что такая религия сделает ее носителей бесчувственными и жестокими по отношению к другим. Как мы уже говорили, приведя эту женщину ко Христу, эти люди были совершенно не обеспокоены ее грехом. Их совершенно не волновала ее судьба. Их совершенно не волновало состояние ее души. Она нужна была им просто как разменная монета. Просто как средство шантажа, которое они использовали для достижения своих целей. Этих целей было несколько. Посмотрите еще раз в 5 стих они ссылаются на закон Моисеев. Делать нечего. В законе написано. Моисей заповедал побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению. Вот здесь было несколько вариантов, которые не могли найти к обвинению. Во-первых, вопрос ставил Иисуса Христа перед выбором. Он должен был сказать или же, что эта женщина, женщину нужно оправдать, отпустить, и значит, он скажет против Моисеева закона. Второй вариант, если он скажет в соответствии с Моисеевым законом, то сразу же разрушится его имидж. А то, видите ли, такой благодетель здесь нашелся. Всех исцеляет, все его любят, народ вокруг него собирается. А вот тебе вопрос. Пожалуйста, Моисей говорит, и, пожалуйста, реши вот сейчас здесь, что же сделать с этой ситуацией. То есть в любом варианте они, казалось бы, выигрывали. Но была еще третья проблема, которая была очень более серьезная. Дело в том, что к этому времени уже смертная казнь через вот такого вида, когда побивали камнями, очень и очень редко применялась. Более того, римские власти взяли под свой контроль всю ситуацию, особенно криминальную ситуацию в Палестине, и они категорически запретили предавать кого-то смерти без их собственного решения. Вот почему Христа и повели Пилату, для того, чтобы Пилат, помните, они говорят, нам не позволяет римский закон предавать кого-то смерти. Пилат говорит, вы по закону своему судите, они говорят, не позволяет закон. Он достоин смерти, поэтому ты должен принять такое решение. То есть, если бы Иисус в данном случае сказал, достойно смерти, эта толпа поднялась бы на его словах и побила бы эту женщину камнями, Иисуса сразу бы сдали римским властям. Он производит здесь, он перечит римской власти. Он перечит законам, которые здесь установлены. Обратите внимание, здесь совершенно не идет речи о судьбе самой женщины. Их она не беспокоит. Ни она, ни ее грех, ни обстоятельства, в которых она находится. Возвысившись в своей собственной самоправедности, они видят женщину как расходный материал, который они могут использовать для своих собственных целей. Вот эта бесчувственность по отношению к людям – это неизбежный результат самоправедности и сопутствующей ей религиозной гордыни, самовозвышения, которое мы видим очень ярко выражено здесь. Писание много говорит о том, что истинная религия всегда связана с возрастанием в любви и сострадании по отношению к другим людям. Апостол Павел, описывая духовный рост, говорит, Ефесянам 4 глава, 31 стих. «Всякое раздражение, ярость, гнев, крик и злоречие со всякою зловою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Скажите, кого нужно прощать? Тех, кто виноват. Речь не идет о людях, которые ведут себя по-ангельски, и мы их прощаем. Этих прощать не нужно, с ними и так все хорошо. Но вот здесь он обращается и говорит, духовный рост, он выражается в возрастающей способности прощать людей, которые ошибаются, которые в своих поступках совершают какие-то вещи, которые даже греховны. В этом сила и в этом христианский характер, который помогает исправить ситуацию, в которую попали те или иные люди. Самоправедность неизбежно делает человека судьей, готовым давать указания и выносить приговоры. Сокрушение же перед Богом и любовь к Нему обязательно будут делать человека врачом, сострадающим к тем, кто поражен грехом, проявляющим милосердие для того, чтобы помочь поднять и исправить. В этом смысл. Вот почему Иаков пишет об этом, Иакова 1 глава, 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие». Вот здесь благочестие, слово, это слово точнее нужно перевести как религия. Посмотрите в английском языке, здесь будет, посмотрите, religion that is pure and undefiled before God. То есть это есть слово благочестие, это другое слово. Здесь точнее это система отношений к Богу. То есть чистая и непорочная религия перед Богом есть та, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Почему здесь ссылка на сирот и вдов? Потому что это была наиболее незащищенная в социальном смысле группа людей тогда. Это значит, что настоящая религия откликается на нужду людей, откликается на нужду тех, кому больно, кому трудно. В этом смысл настоящей системы богопочитания. Не в самоправедности, не в утверждении себя, не в правилах, которые мы очень тщательно исполняем, а потом возвышаем себя и смотрим сверху вниз на тех людей, которые не достигли тех высот, которые у нас, казалось бы, достигнут. То есть это, в наших условиях эти слова можно перевести так. Чистая и непорочная религия перед Богом и Отцом есть то, чтобы заботиться о тех, кому трудно, кто переживает скорби, и хранить себя неоскверненным от мира. В этом ключевая разница, друзья мои. Человеческая религия, как я уже сказал, она сосредоточена на себе, на своей мнимой праведности и возвышении себя, тогда как истинная религия всегда будет сосредоточена на Боге и на благе других. В этом, как я уже сказал, ключевая разница. Она будет чувствовать боль других, она будет готова разделить боль и радость людей, которые рядом. Она будет на себе нести бремена других. Она будет плакать с ними рядом. Она будет сострадать и сердечно молиться о них. Она будет жить для того, чтобы помочь этим людям, а ни в коем случае не создать какое-то преткновение. Человеческая же религия осуждает других, возвышая себя, оправдывая это борьбой за истину. Эти люди часто незаметно для себя борются за свое собственное мнение, за свое влияние, за свое «я». Если человек ошибся, если он неправ, тем более, если он согрешил, мы считаем себя вправе не считаться с его болью, с его чувствами, с его личностью вообще. Обычно в таких случаях говорят что-то типа, мы должны говорить с ним строго, чтобы он почувствовал всю серьезность своего проступка. Но Писание говорит иначе. Писание говорит иначе. Посмотрите Галатам 6 глава 1 стих. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе строгости. Не так, да? Вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости. Исправляйте. Исправлять нужно обязательно. Но обязательно в духе кротости. И более того, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным, большое искушение существует. Попасть не в тот дух, попасть в человеческую религию. Он продолжает и говорит, носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Если кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Друзья, это наша всеобщая проблема. Попробуйте посмотреть, применить это к своей собственной жизни. Если вы родители, попробуйте применить это к отношениям с вашими детьми. Попробуйте посмотреть, каким образом ваше воздействие на их неправоту выражается. Они грешат, они ошибаются, они поступают неправильно. Вот и сказано, вы духовно исправляйте такового в духе кротости. Носите бремена друг друга. Что это значит? Это значит, что их неправильное поведение создает определенные сложности, которые нам приходится терпеть для того, чтобы терпеливо помочь все-таки этому человеку от них освободиться. Подход к грехам других людей без духа смирения и кротости, без готовности понести на себе их бремя, чтобы помочь им освободиться, он противен Христу. Заметьте, чтобы исполнить закон Христов, вот нужно как раз носить бремена друг друга. К сожалению, люди, способные проявлять такой подход, сегодня в очень большом дефиците. И что греха таит, это касается и нас с вами, друзья. Это касается и нашей жизни, это касается и нашей нужды, и нам сегодня. Это чрезвычайно важная, истинный важный урок. Наверное, поэтому христиане часто больше известны своей нетерпимостью друг к другу, духом осуждения и критики, духом вражды и самовозвышения, нежели тем, о чем сказал Иисус когда-то: «Посему узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Так это второй элемент человеческой религии. Она бесчувственна. Она не только самоцентрична, она, естественно, бесчувственна. Третье, она лицемерна. Человеческая религия всегда лицемерна. Когда Иисус соприкоснулся с этим вопросом, перед которым его поставили, он нашел очень глубокую точку решения этой проблемы. Послушайте, как он отвечает. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха первый брось на ее камень?» И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. Иисус этими словами вскрыл двойственность этой религии. Вот в этом, конечно, особая мудрость нашего Господа, в этом особая Его способность. Он не спорит с ними, Он не доказывает им ничего. Он просто задает им один вопрос, который показывает реальность их ситуации, их предвзятость, их лицемерный подход, который был виден с нескольких сторон. Ну, во-первых, прежде всего, грех прелюбодеяния, как известно, вовлекает двух человек. Почему здесь оказалась она одна, это большой вопрос. Скорее всего, есть предположение в том, что к этому времени сложилась уже система такого дискриминационного отношения или шовинизма, когда женщин-то наказывали за эти дела очень серьезно, а многие-многие мужчины имели самые разные формы, как они могли пользоваться сексуальными утехами, совершенно безнаказанно. Под самыми разными предлогами. Это была культура тогдашнего Рима. Эта культура проникала и в иудейский народ, и в иудаизм. И она постепенно находила там какое-то объяснение для самого себя. Когда Иисус говорит об этом, кто из вас без греха, он указывает на существование большой, глубокой проблемы. Мы не знаем точно, были ли эти люди сами непосредственно вовлечены в грех прелюбодеяния, где-то и оправдывали себя, или же они, возможно, в сердце своем имели похоть, когда они жаждали чего-то подобного. И были виновны также в этом грехе, как и все остальные, которых поймали в этой точке. Слова Иисуса Христа возымели действие. Эти люди стали видеть свою собственную вину в этом вопросе. Возможно, как я уже сказал, кто-то из них действительно имел отношение с женщинами, чем-то оправдывая их. Возможно, кто-то видел, что в глубине души он сам где-то там. Во всяком случае, написано, что они были обличаемы своей совестью и потихонечку уходили с этого места. Писание много говорит об этой проблеме. В Нагорной проповеди Иисус особо предупреждал, 7 глава Матфея, 1 стих: «Не судите, да не судимы будете. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Люди не могут быть судьями. Суд – это прерогатива Бога. Люди могут и должны помогать исправляться и освобождаться от греха, это точно. Но только тогда, когда их сердце наполнено любовью и состраданием по отношению к согрешившим. И об этом очень много сказано на страницах Священного Писания. Апостол Павел говорит об этом, Римлянам 2:1. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Апостол Павел в послании к Тимофею пишет об этом. Послушайте, 1 Тимофея 1:5. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Нам нужно увещевать друг друга. Нам нужно подсказывать. Нам нужно глубоко сострадать и сожалеть, если мы видим человека, находящегося во грехе. Обязательно. Но только тогда, когда мы будем движимы вот этой целью. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, Он добавляет и доброй совести, и нелицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Итак, человеческая религия всегда построена на гордыне, на самовозвышении. Эта религия, она бесчувственна, эта религия, она лицемерна. Стремление к чистоте переводит в дух осуждения, стремление к святости она превращает в самоправедность. И вот на этом фоне представлен Иисус Христос, спасающий Господь Иисус Христос. Давайте посмотрим немножечко на Него и на Его отношение к Богу. Я назвал эту часть «Спасающая религия Иисуса Христа». Действия Иисуса Христа в этих обстоятельствах чрезвычайно интересны. Очень интересны и очень поучительны. Несколько элементов я кратко назову. Во-первых, Иисус доверяет Богу здесь. Посмотрите на слова, которыми описывает автор, описывает состояние Иисуса Христа. Вы представьте себе все это напряжение. Толпа, его пытаются уловить. Создан здесь ажиотаж, стоит народ, который смотрит, какое же решение будет сейчас во всем этом. Шестой стих. Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, и посмотрите, не обращая на них внимания. Иисус абсолютно спокоен. Такая реакция возможна была у Иисуса Христа, потому что Он очень много времени в молитве проводил. Он только что до этого был на Елеонской горе целую ночь. И по обыкновению Он там проводил время в молитве. Он приходит с глубоким осознанием реальности Божьего присутствия, того, что Бог контролирует все, того, что все эти обстоятельства находятся в руке Его Отца, и поэтому он не паникует, он не боится этой уловки, перед которой его поставили, и он ясно понимает, что вот эти люди, которые разъяренные здесь, они ничего не способны будут сделать. Понимание Божьего величия, полное преклонение перед Ним, это внутреннее доверие, покорность Ему, это ключевые элементы истинной религии. Именно с них начинается все остальное. Вот почему Иисус говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением. Вот почему для каждого из нас чрезвычайно важно искать и укреплять эту глубочайшую связь нашего сердца с Богом. Это постоянное осознание Его, это постоянное погружение в реальность Его присутствия. Это постоянное укрепление нашей любви к Нему, постоянное отречение или отказ от себя для того, чтобы довериться Ему и уповать на Него. Правильное восприятие Бога и соответствующее отношение к Нему – это основание истинной религии. Вот почему, когда апостол Павел, помните, проповедует в Афинах, он начинает свою проповедь с объяснения того, кто такой Бог. Только тогда, когда мы понимаем, кто такой Бог, и только тогда, когда мы ищем Его, только тогда мы можем встать на этот фундамент правильных отношений с Ним. Второе, что мы видим, религия Иисуса Христа или система отношения к Богу, которую принес Христос, она не только доверяет Богу, она дорожит истиной. Для Него истина очень важна. На первый взгляд, фарисеи, кажется, именно об этом и заботятся. Они заботятся о точности исполнения закона. Но это только внешнее впечатление. Их сердца в действительности обеспокоены совершенно другим. Они далеки от того, чтобы дорожить истиной. Посмотрите, они говорят, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Но дальше добавляется, говорили же это, искушая его, чтобы найти что-то к обвинению. То есть они сильно не беспокоились об истине. Истина не была для них здесь самым важным элементом. Самый важный элемент для них – их собственная адженда, их собственная цель, их собственное намерение, которое есть, они хотят уловить Иисуса. Это для них главная цель. Истина для них не важна. Иисус хорошо понимал это. Поэтому не шел на поводу у них. Он понимал, что, цитируя закон, эти люди манипулируют им. Они просто выставляют и применяют его так, чтобы использовать его в своих целях. Но он видел, что внутри, в глубине, у них нет трепета перед законом. Они не дрожат им. Им все равно, что он говорит. Бог через пророка Исаии говорит о главном условии, которое делает возможным отношение людей с ним. Исаия 66:2. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Истинная религия всегда искренне дорожит истиной. Она всегда трепещет перед ней. Люди, по-настоящему служащие Богу, они искренне стремятся понять, что Он от них хочет, чтобы быть послушным Ему. Это главная цель для них. Ложная религия использует истину для самовозвышения, для продвижения себя и унижения других. Третий элемент подхода Иисуса Христа к поклонению Богу заключается в том, что Он любит людей. Он доверяет Богу, Он дорожит истиной, в действительности дорожит истиной. И мы видим, что Он не поступился истиной в своем отношении к этой женщине. Он действительно дорожит истиной. Но вместе с этим Он любит людей. Посмотрите слова, которые сказаны этой женщине. Они, кстати, вызывают иногда у христиан вопросы и смущение даже. Смотрите, 11 стих, она отвечала, или 10 стих, «Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя». Это очень удивительные слова, удивительные по причине того, что эта женщина только что, она взята в прелюбодеяние, она совершила тягчайший грех. И это действительно грех, который достоин осуждения. И из всех этих людей, которые находились здесь, единственный, кто мог бы ее осудить, был Иисус Христос. Но Иисус говорит вот эти слова. Но они совсем неудивительны эти слова. Неудивительны вот почему. Дело в том, что они отражают подход Иисуса Христа к людям. И Иисус является проводником Божьей любви. И Он всем сердцем ищет возможности, чтобы спасать. Это Его главная цель. По всей видимости, Он понимал, Он видел состояние этой женщины. По всей видимости, ее сердце было сокрушено. По всей видимости, он понимал, что она ясно понимает всю тяжесть того поступка, который она сделала. И он всем сердцем ищет возможности, чтобы ее спасти. Его любовь – прямое продолжение Божьей любви. Даже Бог не желает осудить людей. Именно ради этого он и посылает на землю Сына. Посмотрите, известные слова Евангелия Иоанна, 3 глава, 16 и 17 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Друзья, у Бога давно были все основания, чтобы отправить всех людей, живущих в мире, в ад. Бог абсолютно прав был бы, сделав это. У Него есть для этого все основания. Все люди, живущие на земле, в действительности заслуживают ада. Но любящий Бог, движимый своей колоссальной любовью, Он посылает на землю к вот этим прелюбодеям. И не только прелюбодеям, и мытарям, и разбойникам, и нечестным, и ворам, и всяким другим грешникам Он посылает Сына Своего, чтобы их спасти. И здесь ясно сказано: ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Иисус стал проводником этой любви. И в этом Его отличие от фарисеев, которые ищут возможность осудить. Иисус всегда ищет возможность спасти. В другом месте Иисус еще раз повторяет это же, 12 глава Евангелия Иоанна, 47 стих. «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. Ибо я не пришел судить мир, но спасти мир». Он говорит: «Моя миссия – спасать. Я пришел сюда не для того, чтобы искать, кого можно осудить. Таких очень много, искать не нужно. Я пришел для того, чтобы найти и спасти кого? Погибшие». Он пришел для этой цели. Дальше он добавляет. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет себе судью. Слово, которое я говорил, оно будет судить его последний день». Именно поэтому он и пытается спасти сейчас, потому что он точно знает, что однажды эти люди будут осуждены. Есть еще одно очень интересное место в Евангелии от Матфея, 12 глава, 20 стих. Очень известные слова, которые говорят о терпеливом, нежном, аккуратном отношении Иисуса Христа к людям. Написано здесь: «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы». В русском языке немножко не совсем понятно, что за суд и какая победа там будет. Если вы посмотрите на английский перевод, вы можете увидеть более ясно значение этого слова. Я привел, кстати, здесь русский перевод более точный. Здесь написано «until he brings justice to victory». Очень интересно. Послушайте еще раз. «Трости надломленной не переломит». То есть он будет очень осторожен. «И льна курящегося не угасит, доколе не приведет справедливость к победе». То есть он в конце концов справедливость восторжествует. В конце концов он все расставит по своим местам, но он делает это очень осторожно. Он не игнорирует истину. Он не может быть неправедным. Он не может быть неправедным. Но он подходит очень долготерпеливо и нежно, воздействуя на сердца людей, чтобы искать всякой возможности их покаяния, снова и снова создавая для этого нужные условия. Последнее, что мы видим в этой истории со стороны Иисуса Христа. Иисус доверяет Богу, Он дорожит истиной, Он любит людей, Он ищет их спасение от греха. В этом суть настоящей религии. Заметьте еще раз, женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Это чрезвычайно важные слова. Главные его слова сказаны в конце. Освободив эту женщину от преследовавших ее людей, Иисус в конце освобождает ее от самого главного врага. Он освобождает ее от ее греха. И в этом миссия Иисуса Христа, в этом назначении истинной религии, в этом суть и смысл настоящей христианской веры. Я хотел бы задать вопрос сейчас, перед тем, как мы помолимся. Глядя на эту историю, в ком вы узнаете себя? В Иисусе Христе или же в фарисеях, родителях иудейской религии, которые привели эту женщину. Соприкасаясь с недостатками, ошибками и грехами людей, спешите ли вы осудить их или же с любовью и состраданием ищите возможности помочь им победить грех, помочь им освободиться от него. Как я уже сказал, что лживая человеческая религия или религиозность, она проникает и сегодня в сердца людей, в христианский мир. И нам сегодня нужно очень много для того, чтобы не допустить проникновения этой беды в нашу собственную жизнь, в наши собственные сердца. Мы помолимся сейчас. Я хочу предложить вам сейчас обратиться к Господу с искренней молитвой о том, чтобы Господь наполнил ваше сердце своим присутствием и наполнил ваше сердце чувствованиями Иисуса Христа, которые приходят всякий раз, когда мы по-настоящему поклоняемся Ему. Склоним наши колени и помолимся.